Буду читать немножко длинный отрывок. Наши рассуждения будут о детях. Кстати, о воспитании детей я говорю редко. И поэтому, если что-то я недостаточно объясню, друзья, вы можете вопросы задать. Или устно, или письменно. Я обычно разрешаю вопросы задавать во время беседы. Поэтому, если у вас будет вопрос, вы можете поднять руку и задать вопрос. Друзья, я прочитаю одну главу. Главу из книги пророка Даниила. Прочитаю ее целиком. И я знаю, что слушать придется немножко трудно, потому что глава знакомая очень. Обычно не так трудно слышать не ярко знакомые тексты Библии, а очень знакомые мы перестаем бывать слушать, потому что знаем, о чем пойдет речь наперед. Но я хотел бы, чтобы вы слушали внимательно, потому что буду рассуждать только, больше никуда касаться не буду, и вам тогда легче будет следить за моими мыслями. Я прочитаю первая глава книги пророка Даниила. Третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб они из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола, и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. По истечении которых они должны были предстать пред царем. Между ними были и сынов Иудиных, Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними. Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира». Братья и сестры, часто родители хотят, чтобы у них дети были полезными в деле Божьем. Когда совершаешь молитву над ребенком, иногда просят: помолитесь, чтобы он был служителем, веря в то, что молитва с возложением рук имеет особую силу, особую благодать, И ребенок будет тем, кем хотят видеть его родители. Друзья, я почему выбрал из текст из книги пророка Даниила? Потому что мне очень Даниил и его друзья очень по сердцу, как личности, как их позиция перед Богом, и особенно та благодать, которая проявлялась, Божья благодать в их жизни, ну, в частности, в жизни Даниила. И поэтому я вижу, друзья, желая разобраться, в чем была причина, то, что Бог Даниилом пользовался так могущественно, являя свою силу в то древнее время. И я нахожу, друзья, корни, причины вот здесь, в этой первой главе книги пророка Даниила. Поэтому мы так последовательно, почти что как на разборе, рассмотрим некоторые положения этой первой главы книги пророка Даниила. То есть, друзья, в чем секрет благодати Божией, которая проявлялась в жизни этого человека и в жизни его друзей? Первое, на что я хочу обратить внимание, но прежде всего, не то, что уже последовательно рассматривая, друзья, возраст этих людей. Как вы представляете, какой примерно был их возраст? Вот, ну, мне сказали беседа, у меня время примерно около часа. Ну, наверное, учитывая ужин, я, может быть, минут 55 или 50 буду говорить. А может быть, час получится, если ужин задержится. Братья и сестры, скажите мне, как вы видите, какой примерно был возраст этих людей? 18-20 лет. Друзья, Библия их называет отроками. Даже не юношами, но отроками. Поэтому я определенно понимаю, что они были моложе того возраста, которого назвали вы. Потому что мы рассматриваем в Священном Писании возраст, дети, отроки, и потом только... Они были моложе того возраста, которого назвали вы. Потому что мы рассматриваем в Священном Писании возраст, дети, отроки, и потом только юноши. То есть это были молоденькие люди, возможно, им было по 14-15 или даже моложе лет. И на что хочу обратить внимание, друзья, они были военнопленными. В смысле, они не были воинами, которые попали в плен, но они были те, кого переселили из Иерусалима, переселили в Вавилон во время войны. Друзья, и теперь сам Навуходоносор среди этих пленных, он решил отобрать людей особых, которые служили бы во дворце у него. И он определяет сразу тем людям, которые будут заниматься этим вопросом, по каким признакам они должны отобрать этих отроков. И что я вижу, друзья? Вот первое, я уже буду практически подходить к нашим основным рассуждениям. Какого происхождения должны были быть эти отроки? Написано, они должны были быть отроки царского и княжеского рода. Было сказано, именно таковых. Здесь не должны были быть люди, ну, из какого-то другого сословия, скажем, крестьяне, там, рабочие и все прочее. Но именно царского и княжеского рода. Друзья, но когда несколько тысяч, а может быть сот тысяч людей, или детей, скажем, несколько сот тысяч, и среди них нужно отобрать именно таковых. И особенно, когда это во время войны происходит, то происходит определенная перемешка, то есть здесь уже не до родословия и не до изучения каких-то документов. И вы знаете, по каким признакам находили этих людей царского и княжеского рода? Друзья, то есть я в данном случае хотел, вот как родители должны относиться к своим детям, заботиться о своих детях и воспитывать их, на что они должны обращать внимание. И первое, друзья, я вижу это внешние признаки или внешний вид этих отроков, каким он должен был быть. И сюда, обратите внимание, сюда включено их происхождение. Но как можно было по внешнему виду определить происхождение этого человека? Друзья, как вы думаете, можно или нельзя по внешнему виду определить, какого происхождения тот или другой был отрок? Я думаю, можно было. Но имея какой-то опыт жизни и у вас, и у меня, друзья, мы знаем, что по внешнему виду, в принципе, можно определить, человек этот из интеллигенции, или из рабочих, или из крестьян. В принципе, определить можно. Вы знаете, я вот читал журнал «Вестник истины», где описывается биография Бойко. И он лично рассказывал, как-то мы были в Одессе, он рассказывал очень много о том, как ему приходилось в тюрьме быть во время войны, в концлагере и все прочее. И вот он рассказывал такой фрагмент, что когда он находился в концлагере, то, было принято решение часть военнопленных уничтожить. И вот построили всех заключенных и объявили, что все комсомольцы, коммунисты, офицеры, сделай шаг вперед. То есть их будут отправлять в крематорий. А он был как раз из таковых. И он говорит, и я решил утаиться. И так вот сижу, кто-то сделал шаг вперед, а я, говорит, шаг вперед не сделал. И вот проходят специальные люди, смотрят в лицо человеку, идут дальше, дальше, проходят мимо меня и спрашивают, а ты почему не выходишь? Он говорит, никто не знал, по моим документам неизвестно было, кто я. Они посмотрели на меня и говорят, а ты почему не выходишь? То есть, братья и сестры, определенно известно то, что наша внутренность, она обычно отображается на нашем лице. Но к чему здесь царский и княжеский род? Друзья, я понимаю, что мы с вами, наше происхождение тоже из царского рода, или нет? Скажите, если мы пережили рождение свыше, то кто является нашим отцом? Нашим отцом является Бог. Апостол Петр пишет, но вы род избранный, царственное священство. Известны много случаев, друзья, и в некоторых случаях я был участником, когда человек покаялся, и менялась его внешность тут же. Даже выражение лица говорило о состоянии его духа, о том, что у него внутри произошла перемена. Одна девушка рассказывает, что она, будучи неверующей, потом покаялась в церкви, пришла домой. Мать у нее спрашивает, что с тобой случилось? Она говорит, а ты почему думаешь, что со мной что-то случилось? Она говорит, у тебя все лицо светится. Друзья, человек покаялся, родители неверующие определили, что с их ребенком что-то случилось. То есть выражение нашего лица, друзья, оно говорит о том, кем мы являемся. Но это я сейчас говорю о нас. Братья и сестры, но наши дети, или мы их называем дети верующих родителей, скажите, их внешность должна ли говорить о их происхождении? Я думаю, да. Кто-то скажет, они не рождены свыше. Друзья, но все равно они родились в христианской семье. Как вы считаете, по внешним признакам должны ли люди определять, что эти дети верующих родителей? Должны определять. Мне очень приятно, друзья, я читаю за Даниила и его друзей, и принято решение царского и княжеского рода отроков находить. И нашли именно их. И это не была ошибка. Друзья, я думаю, что люди не должны путаться в нас. В смысле ошибаться в нас, кто мы есть. Но это в нас люди не должны ошибаться, кем являются наши дети по их внешнему виду. Даже по выражению их лица, даже по одежде, то есть как одеваются наши дети, и поведение и все прочее. Но я сейчас даже не о поведении хочу говорить. Друзья, я хочу привести один пример, это из жизни Гедеона. Вы помните, были два царя, Зивей и Салман, цари мадианские, которые воевали с израильтянами. И вот был такой случай, когда Гедеон взял их в плен, этих двух царей. И вот они просят его о пощаде. А он у них спрашивает, какого вида были те люди, которых вы убили на Фаворе? Вы помните, как они ответили? У них вид был, как вид сыновей царских. То есть эти два царя, Зивей и Салман, они не знали, кого они уничтожили. Но они говорят, у них вид был, как вид сыновей царских. Гедеон говорит, это были мои братья. Это были мои братья. Братья и сестры, я вам скажу, здесь немножко аллегории применяю, что вид наших детей должен быть, как вид сыновей царских. Я не имею в виду, особую одежду изысканную. Друзья, но я имею в виду, что у них должен быть вид христианский. И люди не должны ошибаться в наших детях. Что я На что хочу здесь внимание обратить, друзья, что, ну вот, наши дети собираются в собрание, ну, скажем, одевают одежду какую-то. Иногда я вот в церкви нахожусь и смотрю на некоторых детей и думаю, ну, мама, когда собирались в церковь, смотрела, как одеваются ее дети. Вы знаете, в 44-м псалме написано, вся слава тщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся девы, подруги ее, идут с весельем и входят в чертог царя. Посмотрите, братья и сестры, вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом. Вот здесь два фактора, определяющие, что это дочь царя. Что это за факторы? Один фактор внутренний. Вся слава ее внутри, а одежда ее шита золотом. Скажите, можно было посмотреть на эту девушку и определить, что это дочь царя? Можно было определить. По каким признакам? Нам часто говорят, что надо смотреть не на внешность, а надо смотреть на сердце. Я эту фразу часто слышу, да и вы часто слышали, а может быть и вы такое когда-то говорили. А я знаете, как отвечал, друзья, что не умею смотреть на сердце. Я на сердце смотреть не умею. Скажите, а кто умеет на сердце смотреть? На сердце Бог. Даже в Библии написано, что человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. Мы посмотреть на сердце не умеем. И люди, окружающие наших детей, они на сердце посмотреть, если они не ошибаются, что наши дети – это дети верующих родителей. Я один раз был в одной семье 10 дней. И вот я смотрел, как дети собираются в школу, девочки. И вы знаете, ну поначалу они осторожничали, а потом перестали осторожничать. И одевались, наверное, как обычно. Вот. Они одевались совершенно, как одеваются мирские люди. Совершенно. И невозможно было бы определить в школе, что это дети верующих родителей. Ну я больше скажу, девочки брюки одевали, ну и так дальше. А я скажу, что правильно, что если даже на уроках физкультуры посторонний человек посмотрел бы на наших детей, и он бы определить умел, что это дети верующих родителей. Я имею в виду по их внешности, по одежде и прочее. Вот здесь вот была записка, почему я ее не пропустил, друзья, эту записку, хотя я прочитал. Ну правильно ли, что сестры вот одевают там очень облегающие вот платья и прочее, чтобы, ну, фигура там выделялась и так дальше, и так дальше. Друзья, так вот мы замечаем в детском лагере, замечаем в церквях, что особенно, ну, в последнее время это, ну, мода такая пошла. Вот. Ну, еще немножко странный элемент моды, чтобы немножко живот был видный. И так дальше, и так дальше. И вот, и мы смотрим, что это, оно проникает и в церковь. Проникает и в церковь. И некоторые девочки, так вот, они особо в этом деле усердствуют. И я так понимаю, что, и даже здесь мы видим, что часто усердствуют, и мамы тоже усердствуют в этом. И поэтому, конечно, девочки иногда у мамы учатся, мальчики у папы учатся. А если родители не контролируют, как дети одеваются, друзья, то дело будет и хуже, хуже, и хуже идти. Как они одеваются в быту, как они одеваются в школе. И часто бывает, что они совсем-совсем на детей верующих не похожи. А я скажу, друзья, что и одежда, и выражение, даже выражение лиц наших детей, даже прически наших детей. На одном из собраний подростков пришло множество записок. Почему такой-то мальчик имеет такую-то прическу? Вы знаете, а я не вижу этого мальчика, я вообще не знаю его. И я вот ищу этого мальчика со странной прической, ну, конечно, легко смог найти. То есть, друзья, какая даже прическа у наших мальчиков или у девочек, какая у них одежда, и даже выражение лиц
свидетельствует о внутреннем состоянии. И это свидетельствует о климате в христианской семье. Потому что часто позиция родителей, она отражается в детях. Был один такой случай в Америке. Был я в большой церкви в одной. И когда закончилось собрание, шел я по проходу. И вдруг я слышу: «Коля, приветствую». Я остановился, смотрю, женщина передо мной. Но я понял, что она меня знает. Судя по тому, как она со мной поздоровалась, я понял, что она меня знает. И знает хорошо. Я смотрю на нее, она смотрит, говорит: «Ты что, не узнаешь?» Я смотрю, и мне неудобно. Я говорю: «Вы знаете, не узнаю». Она говорит: «А ты присмотрись повнимательнее». Вы знаете, я присматриваюсь повнимательнее и не узнаю. И я смотрю, всматриваюсь, и я прокручиваю. Ну, потому что по всему видно, прошло время большое. Кто уезжал из моих близких знакомых и уезжал давно? Потому что, кажется, невозможно таким переменам произойти в короткий срок. И я начинаю наугад имена. Ну, и одно из имен я сказал, она говорит: «Наконец-то угадал». То есть, друзья, человек совершенно не похож на христианина. Совершенно. Близко ничего нету. Близко ничего нету. Кажется, многие неверующие одеваются и выглядят лучше, более скромно, чем верующие некоторые. И поэтому можно думать: а дети? Я знал детей этой сестры. Я не видел их. Но я представляю, что невозможно было бы определить, что это дети верующих родителей, если бы их случайно встретить в школе или в каком-нибудь другом месте. Поэтому, друзья, я так хочу, вот эту первую мысль, это внешность наших детей. Похожи ли они на верующих? И я хотел бы призвать родителей, чтобы когда ваши дети отправляются в церковь, посмотрите, в каком они виде. Когда ваши дети отправляются в школу, посмотрите на их внешний вид. Смогут ли люди определить, что это дети верующих родителей? Возможно, друзья, у кого-то недоумение, что я сказал даже выражение лица. Один раз у меня был случай во время лагеря. Я ехал из Апшеронска в Майкоп. Ехал на машине. И вот я выезжаю за пределы Апшеронска, и одна женщина руку поднимает, и немножечко дождь моросит. И я остановился. Подобрал ее, и вот мы едем. И я так замечаю, что она, ну, присматривается ко мне. Есть пассажир сел и смотрит на дорогу, все. Я вижу, как она как-то ко мне присматривается, необычно. Но я посмотрел, так мне интересно стало. Еще дальше еду, смотрю, ничего не меняется. Я у нее спрашиваю, говорю: «Скажите, что вы так присматриваетесь ко мне?» Она говорит: «Вопрос вам задать один хочу». «Ну, задайте». Она говорит: «Вы верующий?» А я тут же прокручиваю. Ну, я посмотрел, нет у меня таких наглядных не пособий, предметов в машине, скажем, наклейки или что-то, чтобы определить, что я верующий. И я думаю, что, наверное, верующая она. Я говорю: «Вы, наверное, верующая, что видела меня где-то». Она говорит: «Нет, я не верующая». Я говорю: «Вы когда-нибудь были на собрании верующих?» Она говорит: «Да». Я спрашиваю: «Вы видели меня когда-нибудь?» Она говорит: «Нет, не видела». Я спрашиваю: «Почему вы решили, что я верующий?» Она говорит: «Я знаю некоторых верующих в Майкопе. И вот у вас какие-то лица одинаковые». И вы знаете, друзья, я вообще ошеломлен был. Ну, женщину по косынке, по длинному платью без разреза, ну, по скромной одежде, по скромной прическе можно. Как можно мужчину определить, что он верующий? Друзья, оказывается, можно даже по выражению лица. Кто-то скажет: «Наши дети невозрожденные, и поэтому выражение лица не может свидетельствовать о их принадлежности там, к церкви или к семье христианской». Друзья, написано: «Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И поэтому и выражение лица, и одежда, они должны свидетельствовать о том, что наши дети верующие. И вот как здесь я читаю, из княжеского и царского рода определяли, и слава Богу, нашли Даниила и Сидраха, Месаха и Авдинага. А ведь могли не найти. Если бы они были не очень верующими, то могли бы не найти, кто они такие есть. Братья и сестры, следующее, на что хочу обратить внимание, это здесь написано вот как. Отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, никакого телесного недостатка. Друзья, я здесь немножечко вот на что хотел обратить внимание. Это то, что, ну вот записки были о том, что наши дети, ну бывают такие не очень порядочные, в смысле физически сложенные и так дальше. Я понимаю, что забота о наших детях, о их физическом состоянии, когда должна начинаться, братья и сестры? Ну вот, у нас появился сын. С какого момента мы должны заботиться о его физическом теле? С самого первого дня, да? С зачатия. Кто-то здесь говорит, до зачатия. Друзья, правильно высказывали мысли, что ребенок формируется, его физический организм формируется еще в утробе матери. И поэтому, когда мать в положении, она уже должна заботиться о том, что у нее ребенок в чреве. Это и вопрос питания, и вопрос поведения, и нагрузки, которые она испытывает физически, и осторожность, чтобы не случился какой несчастный случай. И когда ребенок родился, как к детям относятся? Вы знаете, друзья, я так скажу, что, ну вот у нас школа своя в церкви, и брат, который возит на автобусе детей, он часто рассказывал, говорит, я, говорит, иногда в страхе бываю. Подъезжаю к остановке, октябрь месяц, холодина. Смотрю, стоит девочка в платьице, босоножки на босую ногу, и она дрожит. Она дрожит. Средина октября, уже заморозки почти, что скоро будут начинаться. Ребенок в школу. И я, говорит, думаю, мать смотрела, в каком она состоянии в школу идет. То есть, друзья, мы должны заботиться о теле наших детей. В том, чтобы они не имели физических недостатков. Вы помните такой случай, когда один человек был хромой на обе ноги, да? Как звали этого человека? Его звали Мемфивосфей. Скажите, друзья, вина мамы была в этом или нет, что он был хромой? Я думаю, да. Ребенок был поручен няньке, и нянька уронила его, и он сделался хромой. Но это известная история, и многие выводы из этой истории делают, поэтому я долго заострять не буду, внимание. Друзья, но все-таки мы наших детей должны оберегать. Должны оберегать. Потому что бывают всякие несчастные случаи. Ну, скажем, то кастрюля с кипятком на ребенка. Или дети с огнем играются. Или, скажем, там бутылка с бензином, со спиртом, и спичка не черкает. Костры зажигают. Или что-нибудь. И всякие несчастные случаи бывают. Или там по деревьям, по лестницам неисправным лазят, и все. И родители часто не смотрят за своими детьми. Где их дети? Они бродят, кто его знает где. А потом бывают калечены или еще какие-нибудь, и все прочее. Поэтому, друзья, за физическим состоянием наших детей мы тоже должны смотреть. Чтобы, ну, до минимума свести какие-нибудь несчастные случаи и прочее. И даже как ребенок развивается, и как он одевается, и сезон, и все прочее. То есть за физическое состояние родители тоже должны отвечать. Написано, никакого физического недостатка. Конечно, братья и сестры, бывают ситуации, когда не по нашей вине что-то происходит. Бог допустил, мама смотрела, но случилось какое-то обстоятельство, и не по ее вине что-то произошло. Друзья, понятно, что Бог допускает иногда. Это не связано с какими-то нашими грехами или с какой-то нашей небрежностью. Но сегодня была высказана одна мысль, друзья, вот какая. Я ее просто хочу повторить, хотя имел в виду тоже на этой мысли остановиться. У ребенка болит голова, он к отцу подошел и говорит, голова моя болит у меня. А папа говорит, иди к маме. Вот так. Друзья, скажите, а мама может сказать, иди к папе, жалуйся. Не надо же, хватит ныть, раздынься, иди, все. А у ребенка что-то болит. Или бывает, знаете, друзья, дети, вот здесь вот даже в лагере, орет ребенок, невыносимо кричит,
а мама где-то занимается, и удивляюсь. Все-таки, друзья, ну мы должны слышать, как там ребенок плачет, почему он плачет, вникать в эти вопросы, потому что потом грыжи разные бывают и все прочее. Ну и так дальше. Или, скажем, если ребенок уже с какими-то болезнями, лечить вовремя, вот, или молитву совершать и все прочее. Но чтобы мы заботились и понимали, что физическое состояние наших детей, оно часто зависит от нас. Друзья, на что еще хочу обратить внимание? Написано здесь вот как. Красивых видов. Кстати, друзья, я одну мысль скажу. Я понимаю, что внешний вид наших детей часто, в этом тоже выражается благословение. На этом не буду много останавливаться. Помните, у Иова родились сколько детей? 7 сыновей и 3 дочери. Написано, и не было на земле женщин более красивых, чем дочери Иова. Я понимаю, что внешность наших детей, она тоже может быть показателем благословения. Ну, хотя о красоте не буду говорить, я знаю, что с красотой и опасности связаны различные. Вот. Например, Иосиф в доме Патифара, написано, он тоже был, так и написано, красивый был лицом. И жена Патифара обратила на него внимание. Вот. Но слава Богу, что вместе с красотой у Иосифа было еще красивое сердце. Если приятная наружность и красивое сердце, это очень много значит. Но если приятная наружность и сердце некрасивое, это бывает очень опасно. Братья и сестры, дальше на что хочу обратить внимание наше. Написано, понятливых для всякой науки и разумеющей науки, и смышленых. Я так по некоторым запискам понял, что похоже, что Александр Шмых немножко этого вопроса касался. А может быть, я и ошибаюсь. Друзья, но здесь обратите внимание, смышленных и способных изучать науки. Я вот о чем хотел, об одном спорном вопросе чуть-чуть поговорить. Вот как должны учиться наши дети? Есть родители, которые считают, лишь бы научился читать и считать, и все. Ну, скажем, 2-3 класса. Я не умею считать, и хорошо, и все. Вот. Читать научился, научился. И, слава Богу, не надо больше. Или, знаете, друзья, бывает. Бывают дети учатся, ну, двоечники. Двоечники, самые настоящие. Бывает, остаются на 2-й год. И не потому, что у них развитие запоздалое, а потому что родители не обращают внимания на то, как учатся их дети. И вы знаете, я скажу, бывает поношение. Потому что люди неверующие говорят, понарожали детей, воспитывать не хотят, обучать не хотят. И теперь лодыри появляются, ну и двоечники, и все прочее. И бывает поношение. Друзья, я в данном случае понимаю тенденцию некоторых родителей самостоятельно воспитывать детей, не пуская их в школу, чтобы дети остались верующие. И я тоже мыслю, самое главное, чтобы наши дети были верующие. Но тем не менее, если наши дети учатся в школе, то мы должны стараться, чтобы наши дети учились хорошо. Чтобы они были смышленные, чтобы они читать нормально умели. Вы знаете, бывает, что проповедник за кафедру выходит, по слогам читает. Ему все подсказывают, из рядов все подсказывают, потому что все читают быстрее и тексты наизусть помнят. А он читает по слогам. И бывает стыдно. И уже перебираешь, думаешь, кого поставить на проповедь, если неверующие пришли в церковь и слушают. И поэтому, конечно, друзья, я понимаю, что развитие и смышленность, и учеба наших детей, способность осваивать науку, это тоже нормально. И родители об этом тоже должны думать, должны заботиться. Друзья, я вам прочитаю некоторые записки, которые писали дети. Но я читать не буду, но знаете, вот в последнем потоке это уже были подростки, 13-15 лет. И вот они пишут записки. Я удивляюсь, что эти дети, это уже классы почти последние, 8-й класс, 7-й, 6-й, иногда 9-й. Вот приходит записка, в каждом слове ошибка, в каждом слове. Вот я вам пару записок прочитаю. Ну, буду читать по слогам или по буквам даже.
мы сегодня пойдем в поход. Мы сегодня пойдем через А в поход. Это пишет человек, который в 9 классе учится. Вторая записка. Во не во, а во сколько лет можно жениться? Братья и сестры, ну я прошу, что прошу прощения, что смех вызвал, но масса, вот Михаил Александрович сидит здесь, редко, когда приходят записки, написанные грамотно, без ошибок, это редко. Основная масса записок, вот мы читаем, мы удивляемся, что это уже пишут почти взрослые люди. И тогда и думаешь, вот, ну я так понял, что Александрович Мых на дневники внимание обращал и все прочее. Я понимаю, что когда наши дети делали домашние задания, ну смотрела ли мама, как он решал задачи, как он делал упражнения, какой у него почерк. Друзья, иногда почерк такой, мы вместе, как криминалисты, разбирали вот эти почерки, страшные каракули уже взрослых детей, страшные каракули. И думаешь, ну мама, помогала ли мама, когда он был в первом классе, но так взяла руку его и вот так вот, ну чтобы покрасивее написать. Ведь эти дети будут взрослые, друзья, я скажу, они же будут понимать недостатки своего почерка, они будут понимать свою безграмотность, им стыдно будет где-то что-то написать. Но им придется где-то писать свою автобиографию или что-нибудь еще. Или как они, друзья, будут проповедовать, какие слова они будут произносить, как они будут ставить ударение, друзья. И так вот иногда, ну знаете, я думаю, что все-таки мы, родители, должны заботиться о том, чтобы наши дети науку осваивали. Кто-то скажет, не нужны нам никакие науки, друзья. Я скажу, что есть вещи, которые нам не пригодятся. Ну там полезные ископаемые, какие там на Курильских островах находятся. Вряд ли это кому-то понадобится, нашим детям. И, скажем, стихотворение Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» вряд ли оно в жизни пригодится. Но я думаю, что пригодится когда-нибудь знать, как рассчитать площадь круга или длину окружности. Или, скажем, вот здесь у нас емкость, вот здесь вот, на кухне. И вот мы смотрим на эту емкость, и нас несколько человек, и определяем, какая у нее кубатура. Один брат говорит, что 2 кубометра. Другой говорит, наверное, 3. Третий говорит, кубометров 7 есть. А на самом деле 10 кубометров. Но все равно так вот посмотреть, ну когда 7 или 10, это еще куда ни шло, да? Друзья, а 2 кубометра или 10, это уже трудно. Один солидный брат, служитель церкви, однажды говорит, зашла речь о том, что надо ехать в Волгоград. А он говорит, а Волгоград это где, на Украине? А другой служитель смотрит на него так вот очки, говорит, слушай, брат, а у тебя какая оценка по географии? Братья и сестры, я не о географии, но все-таки наши дети в школах учатся. Ну мы же должны вникать, ну чтобы они не двойки приносили, и чтобы ну и имя Господне не бесчестилось. Вот даже через такую сторону. И поэтому, если есть родители, которые самостоятельно пытаются обучать детей, все равно надо обучать качественно. Или христианские школы сейчас появляются. Или, скажем, в мирских школах учатся дети. Ну, основная масса еще в мирских школах учатся. Друзья, и все-таки мы на это внимание обращать должны. Годных и смышленных для всякой науки. Вот это я такой вывод хотел сделать и тоже для нас. Потом, друзья, ведь бывает, наши дети учатся после школы. Идут кто-то в училище идет, в медицинское или еще какое-нибудь, или кто-то поступает в институт. Как к этому относиться? Друзья, я попутно скажу, ну, допустим, или верующим учиться в среднем или высшем учебном заведении. Но я скажу свое мнение, считаю допустимо. Хотя не всякая профессия подходящая для наших детей. И мы об этом ведем речь с молодежью, ведем речь и с подростками даже, о выборе профессии или куда пойти учиться. Есть профессии нужные, но не христианские. Есть профессии опасные. Есть профессии, которые там, ну, трудности в вопросах целомудрия или еще чего-то могут быть. Но я всегда обращаю внимание вот на что. Что если наши дети идут учиться после школы, то все равно под номером один мы должны поставить вопрос, не будет ли эта учеба опасна для моего ребенка, чтобы он не потерял в этой учебе христианство. Это всегда нужно ставить под номером один. Но если наши дети осваивают какие-то виды профессий, в общем-то это нормально. Но для того, чтобы освоить профессию после школы, они должны нормально учиться в школе. Хотя я тут понимаю, чтобы быть штукатуром, может быть, совсем не обязательно знать там площадь круга или, скажем, стихотворение, то или другое, друзья. Но все равно, это общее развитие. Если мы не обращаем внимания, как учатся наши дети, друзья, они и в общем, они слабо будут ориентироваться в жизни, они будут слабо развиты, они будут долго думать, и они даже в бытовых вопросах трудно будут принимать решения. Ну, например, я один пример еще приведу. Один брат решил построить дом. И построил, сам построил. Но у него получился параллелограмм. Что такое параллелограмм, вы знаете, да? Ну, прямоугольник и параллелограмм. То есть он не сумел на местности найти прямой угол. Постеснялся кого-то просить. Он решил, как некоторые, я знаю сам, я знаю сам. Ну, строители знают, когда он испытал трудность. Он не испытал трудность, пока он стены поднимал. Когда он трудность испытает, братья и сестры, когда он будет делать крышу. Когда он делал крышу, у него крыша не помещалась на этом. Ему пришлось делать широкие поля. И в одном месте так получилось, а в другом месте так получилось. Я нахожу, друзья, нормально, если мы на земле, ну, прямой угол сможем найти. Это нормально. Но для этого немножечко нужно знать арифметику. Или сегодня слова арифметика уже нету, математику. Но я говорю арифметику, ну, в смысле подчеркнуть примитив, что это вещи, в общем-то, они достаточно примитивные, но мы их должны знать. А некоторые даже этого не знают. Братья и сестры, дальше буду двигаться дальше. Написано, годных служить в царских чертогах. В чертогах царских. Годных служить в чертогах царских. Друзья, о чем я здесь хотел вот, ну, чуть с вами поговорить, это культура и этика наших детей. Служить в чертогах царских, это положение особое должно было быть. То есть, я смотрю на наших детей, друзья, и сталкиваюсь часто с детьми неверующими. Хочу сделать вывод свой. Что у неверующих детей, я часто вижу, воспитание в смысле этики заметно выше, чем у детей верующих родителей. Ну, например, пойдите в школу, в обычную мирскую школу. Большинство детей здоровается. Вот я иду по коридору в школе, неверующие дети здороваются. Дети, которые меня не знают. Я однажды у входа в школу стоял, дети заходят, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Друзья, я как-то говорил вот здесь вот о нашем лагере, я эту мысль еще повторю, потому что мы продолжаем это же самое замечать, хотя мы об этом уже и говорили с вами. Идут дети утром умываться, мы с Михаилом Александровичем стоим, они проходят мимо нас, даже не смотрят в нашу сторону. Два человека только сказали «Здравствуйте» или «Доброе утро». Два человека. А так они смотрят на нас, я однажды даже выразился. Я Михаил Александрович говорю, слушай, мы с тобой как будто два дерева стоим. Как будто, ну никто на нас внимания даже не обращает. Кстати, мы беседовали с детьми. Некоторые сейчас здороваются, бывает. Даже вот после собрания подходят, руку подают. Вот. И даже, знаете, заметно, в какой группе об этом беседуют. Тут варениковцы вот здесь вот были, подходят нам варениковцы, почти все дети подают руку, приветствую, дядя Коля, приветствую. Некоторые дети не говорят привет, говорят здравствуйте. Друзья, я хочу вот вам о ваших детях сказать. Когда ваш ребенок утром выходит из своей спальни, а вы сидите, читаете Библию, скажет ли он вам доброе утро или нет? Я вчера говорил о том, что ребенок должен постучать в родительскую спальню. Стучат наши дети в нашу спальню или не стучат? Когда мама покормила своего ребенка, ну детей покормила, говорят ли наши дети спасибо?
Вот я вам вопрос задаю, отвечать не надо, вы ответите сами себе. А говорят ли ваши дети спасибо, когда они покушали? Я скажу, друзья, обычно не говорят. Доброе утро иногда говорят. Стучат, вот некоторые стучат. Вот. Спасибо обычно не говорят. А вы вообще, друзья, я о культуре наших детей скажу. Вот даже по лагерю. Когда нам будут давать мороженое, вот это их культура. Почему не дают мороженое? А вы знаете, одна девочка сказала, до каких пор нас будут кормить помоями? Это сказала девочка-подросток. А другая подтвердила, нас кормят, как свиней. Вот это культура наших детей. Годных служить в чертогах царских. Братья и сестры, я считаю, что мы должны наших детей приучать к культуре. Здороваться с людьми, даже неверующими. Ну, например, я вам задам вопрос. Когда вы заходите в магазин, вы продавцу говорите «здравствуйте» или нет? Братья и сестры, ну это же серьезно. Скажите, мы скажем, ну мы не знаем этого продавца, мы не знаем, как ее зовут. Друзья, когда мы заходим в магазин, нормально сказать «здравствуйте». Или когда мы входим в кабинет врача, надо сказать «разрешите». И когда получим разрешение, тогда надо зайти. Но, братья и сестры, этому надо учить наших детей. Потому что выпорхнут они из родительского дома. И как они будут жить, вращаясь в этом мире? Я понимаю, хорошо, если мы научили их Евангелие проповедовать. Но мы должны научить их жить. Жить среди людей и неверующих тоже. И правильно жить. Апостол Павел о себе пишет, умею жить, научился всему. И поэтому мы должны научить наших детей жить и научить их всему. И правильно обращаться в обществе. И поэтому вот этих детей, друзья, Навуходоносор не говорит, надо их научить служить в царских чертогах. Их будут учить. Но Навуходоносор сказал, отберите отроков, чтобы у них было происхождение, чтобы у них была внешность подходящая и годных служить в чертогах царских. Это дополнительный фактор был, который предъявлялся к этим отрокам. Вы знаете, друзья, я помню, были мы в Армении. То есть я что здесь хочу? Научить детей служить. Этому тоже надо научить. Не надо думать, что это придет с возрождением. Их надо учить, пока они маленькие, служить. Ну, например, вот сели за стол, чтобы... Ну, дети иногда могли бы послужить, и родителям даже. Ну, скажем, подать, принести, а может быть, даже девочка приготовит что-то. Я помню, были мы в Армении с братьями, и пришли мы в семью одного, ну, знатного человека. Ну, такого богатенького человека, хотя там основная масса бедных, одного из начальников. И они нас усадили пить кофе. Ну, покормите кофе, такой низенький столик, мы сидим. И мать сидит, отец сидит. И мы сидим. А маленькая девочка обслуживает. Такая в брючках и коротенькая стрижка у нее. Брючный костюм, фартушек белый. И вот она обслуживает. А девочка маленькая такая, лет 8. И так она ловко с этим подносом ходит вокруг нас. И она мне сильно понравилась. Вот. И так она подает, и аккуратно, и салфеточки, заботится о нас. А мама сидит, все нормально. И так дальше. И я говорю... Ух ты, какая девочка хорошая, обращаюсь к ней. Она говорит, а я не девочка, я мальчик. И вы знаете, друзья, настолько было приятно, что мальчик с подносиком, вот так он так ловко нас обслуживает, и мальчик маленький, а я мальчик. И я думаю, друзья, неверующие люди, они учат своих детей служить. Друзья, мы должны научить наших детей служить. Не пользоваться только какими-то привилегиями, чтобы им служили. Об Иисусе Христе написано, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И поэтому мы должны тоже наших детей обучать этому. Друзья, я вчера касался семейства Стефана, ну вчера или позавчера, я уже забыл, семейства Стефанова.
Я только продолжу ту мысль, которую я сказал. Я ограничился. Вы помните, братья семейства Стефанова, они посвятили себя на служение. Но я одно слово опустил. Какое слово? Они посвятили себя на служение святым. На служение святым. Друзья, мы должны научить наших детей служить ближним. И когда они взрослеют и в церковь вливаются, они должны уметь жить правильно и ближнему служить. Не ожидать только, когда им послужат. Когда праздники жатвы, наши дети за стол садятся или идут в кухню за подносами. Вы обратите внимание, братья и сестры. Ваши дети за стол садятся сначала или на кухню идут. Вот проследите. И это зависит, как мама учила своих дочерей и сыновей. Или чтобы им служили, или чтобы они служили. Или когда бывают, ну скажем, бракосочетания, или еще что-нибудь. Или когда мы спрашиваем, братья и сестры, нужно поработать. Поднимите руку, кто может. Разгрузить машину, погрузить машину. Поднимите руку, кто может. И руки поднимаются. Посмотрите, руки наших детей поднимаются или нет. Вы знаете, вот в лагере очень легко видно детей, которые привыкли к иждивенчеству, как их Иван удачно паразитами назвал. Друзья, или к иждивенчеству привыкают наши дети, или они служат. И я скажу, друзья, что есть дети, которые часто подходят и говорят, дядя Коля, что нужно сделать? И если они увидят какую-то работу, они тут как тут. Вы знаете, одна семья немцев здесь были, с Германии немцев. Эти дети по-русски почти не умели говорить. Но они постоянно толклись вот там среди рабочих. Смотришь, они уже тут как тут, с лопатами копают, грузят, там они выравнивают что-то, там они уже дрова пилят и все прочее. И я думаю, какие молодцы. И, кстати, определенная группа детей, они почти каждый день старались найти себе работу. Братья и сестры, я больше скажу, что это обычно зависит от нас. Когда начинается поток, пусть простят мне воспитатели, которые здесь находятся. Я расскажу, как есть. Но все равно за вас не догадаются. Друзья, вот начинается поток. Их у нас было до вас 4 потока. Первый вечер, заканчивается костер, мы оставляем воспитателей. И начинаем беседовать, кто за что отвечает. И один из вопросов. Братья и сестры, пожалуйста, поднимите руку, кто расположен убирать туалеты в течение всего потока, в течение недели заботиться о туалетах, чтобы там был порядок. Как вы думаете, много рук? Братья и сестры, обычно нету рук. Бывали моменты, когда я говорю, поднимайте скорее, то буду назначать. С большим трудом поднимается одна рука. Ну, потом на кого-то в упор смотрю, и он вынужден поднимать руку. Вынужден поднимать руку. Братья и сестры, но я вам скажу, не всегда было так. На протяжении 4 или 5 лет в одном из потоков одна сестра всегда тут же поднимает руку. Тут же. Она не ожидает, пока на нее посмотрят. Она говорит, я буду убирать туалет. Это один из воспитателей. Эта сестра, она из мира покаялась. У нее и сегодня неверующий родитель. И она всегда поднимает руку и говорит, я буду убирать туалет. И проблем, друзья, в этом году, я даже когда поставил вопрос, я уже знал, что она поднимет руку. И так оно и было. Она тут же руку подняла. Я буду обирать туалеты. Друзья, я вам простите, что о туалетах речь идет, но я вам один случай расскажу. Был один случай такой, когда провинилась группа подростков. И я им говорю, в наказание, что вы провинились,
будете убирать туалет мужской. Поняли? Они говорят, не будем убирать. Я говорю, не будете? Говорят, не будем. Я говорю, тогда я буду за вас убирать туалет. И все. Пошел я, взял ведро, веник, хлорку. Вы знаете, друзья, я рассчитывал на то, что им стыдно станет. Ничего подобного. Ничего подобного. Я убирал скромненько туалеты каждый день. Ну, раз я сказал, я убирал. Да, конечно, я убирал. Я убирал. Прошел поток. И ни один из них не сказал, дядя Коля, давайте я вам помогу. Ни один не сказал. Я не буду говорить, в каком это городе. Друзья, конечно, я не хочу сказать, что это высота руководителя, что он туалет убирал. Это не высота, это его неспособность руководить. Я не считаю нормальным, если руководитель лагеря туалет убирает. Я не считаю нормальным. Это мой минус. Я просто как факт привел, это воспитание наших детей, вот как мы их учим служить. Вот так. Поэтому я думаю, что надо обратить внимание, пока наши дети еще не выпорхнули из гнезда, то чему мы их научили. Братья и сестры, и четвертое, на что хочу обратить наше внимание, это научить наших детей страху Божию. Это последнее. Правильно было бы его поставить на первое место. Но я просто как сказал, что я буду последовательным. И поэтому я стараюсь держаться последовательно изложенной в библейском тексте последовательности. Научить наших детей страху Божию. Нашли отроков и принимается решение. Они будут питаться со стола царского. И вот здесь проявилось это последнее четвертое качество. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Друзья, этому человеку не 27 лет и не 57. Это незрелый христианин, это отрок. Он положил в сердце своем не оскверняться. Друзья, и решение его было твердое, чтобы не оскверняться. Хотя знаете, что интересно, друзья, ну иногда говорят, почему не оскверняться? Ну там свинина была, то есть языческие какие-то пищи, которые он не мог есть. Друзья, не только, он мог бы сортировать. Я один раз сидел за столом, за которым были люди, воспитанные у адвентистов. Они старательно откладывали кусочки свинины, а все остальное ели. Даниил мог поступать точно так. Но он решил не питаться за царским столом. Хотя, друзья, быть в плену мы знаем, что это же там питание и все прочее. И можно было бы сказать, это нас Бог благословил, Он на нас внимание обратил, что мы теперь за царским столом питаться будем. Друзья, страх Божий, Он поставил Даниила выше этого положения. Он решил не оскверняться. Друзья, я еще на что хотел бы обратить внимание, это то, что Сидрах, Месах и Авдинаго оказались солидарными. Они поддержали Даниила. Написано, что не оскверняться ему, но речь потом пошла обо всех. Даниил им помог не оскверняться. Их оказалось четверо. Они решили не оскверняться. Братья и сестры, посмотрите. Начальник евнухов Амилсар, он им говорит, он не соглашается. Он говорит, я очень сильно переживаю за свою жизнь. Потому что царь может меня, ну вот, убить, если вы будете худощавые. Друзья, а эти отроки имеют веру. Они ему говорят, а ты сделай опыт над рабами твоими. Мы будем питаться овощами, а все будут питаться всем остальным. И через 10 дней ты посмотришь на нас. Братья и сестры, эти отроки веру имеют. Хотя некоторые говорят, овощами питаться, и будешь упитанный. Ну попробуйте овощами питаться, и посмотрим на вас. Будем мы упитаны или нет. Братья и сестры, а эти отроки веру имеют. Они говорят, посмотришь на нас через 10 дней. Друзья, Бог вступается за верных. И Бог расположил сердце начальника евнухов. Конечно, это был риск. Он пищу забирал себе, а им выдавал овощи. И через 10 дней посмотрели на них, И они были упитанные, они были полнее, они были красивее всех остальных отроков. Братья и сестры, я что хочу здесь сказать? Вот наши дети, имеют ли они твердую позицию, когда мир им предлагает какие-то услуги, или они не имеют твердость позиции? И может быть мы на это снисходительно смотрим, думая, что они еще маленькие. Я знаю, когда в прошлые годы, друзья, когда нужно было вступать в октябрята или в пионеры, я знаю, что были случаи, когда дети верующих родителей, они имели твердость позиции. Один мальчик вот так вот закрылся и сказал: не дам звездочку мне одевать. А ему руки назад учителя вот так вот взяли, один держал руки, а другой звездочку одевал. А мальчик стоял и плакал. Друзья, то есть многие дети, будучи маленькими, первоклассники, они уже имели определенную твердость. И это был показатель, как их воспитывали в родительском доме. Друзья, я вот что скажу, что, конечно, Бог, Он поддерживает таковых, и Бог на их стороне. И если наши дети имеют твердую позицию в отроческие годы и в детские годы, они потом будут иметь твердость, когда им будет по 20 лет, по 25 или по 40 лет. Потому что фундамент закладывается уже в детские годы. Друзья, золотой стукан будет позднее, когда эти будут уже не отроки. Потом будет золотой истукан. И будет приказ поклоняться золотому истукану. И я убежден, друзья, что если бы не было твердой позиции в отроческие годы, кланялись бы исправно эти юноши уже или зрелые люди. И никаких проблем они бы не испытывали. Друзья, не рассчитывали они на милость Навуходоносора. Они знали, что смерть в глаза смотрит. Но золотому истукану они не поклонились. Друзья, когда царь Дарий издал указ в течение 30 дней не молиться, как вы думаете, можно было найти выход какой-нибудь, чтобы избежать львиного рва? Или нельзя было найти выход? Я думаю, можно было. Как вы думаете, друзья, если бы Даниил молился лежа на постели, накрывшись головой одеялом, услышал бы его Бог или нет? Я думаю, да. Я думаю, услышал бы. Или, скажем, зашторить тщательную комнату, или, скажем, спуститься в подвал и на коленях помолиться, предварительно плотно прикрыв люк над своей головой. Услышал бы его Бог или нет? Думаю, да. Исходя из этих обстоятельств, можно было бы оправдать такую позицию. Но Даниил, когда прочитал указ, он пришел домой, открыл окна. Кажется, зачем окна открывать? Ты знаешь, что за тобой следят, подсматривают, тебя караулят. Он открыл окна и, как и прежде, 3 раза в день молился. Он знал, что пощады не будет. С законом медян и перцев он был знаком. И 3 раза в день молился, за что и брошен был в львиный ров. Братья и сестры, фундамент этой твердости готовился еще в детстве и в отроческие годы, когда он положил в своем сердце не скверняться яствами со стола царского. Братья и сестры, вот в некоторых церквях вот показывали слайдовый фильм о гонениях в 30-е годы. Но я не был тогда здесь, хотя с этими архивами я был знаком. Я только один фрагмент из этого фильма хочу вам напомнить. Для того, чтобы арестованные христиане были сломлены, их ставили в камеру размером, скажем, 50 на 50 или 60 на 60. И высота потолка была ниже человеческого роста. И они должны были вот так, согнувшись, в этой камере стоять. Не подписываешь его в камеру, и он вот так стоит. Скажем, высота роста 170, а высота потолка 150. И он стоит сутки. Через сутки у него спрашивают: признаешь себя виновным? Не признаю. Он стоит 2 суток, 3, 5 суток. Неделю стоит. А потом ноги подписывали. Виновным себя признаю. Потому что сил уже не было. Они готовы были уже умирать, все. Но такие мучения испытывать они больше не могли. И вот была, если кто-то помнит, там фотография одного юноши. Ему было 22 года. Который в этой камере простоял 7 суток. И после 7 суток, он своей рукой на этом бланке написал: «Виновным себя не признаю». Да, его расстреляли все равно, друзья. Но представьте себе, 22 года. Простоять 7 суток в такой камере, и все-таки виновным себя не признал. Я уверен, друзья, если бы этот юноша, 22-летний, компромиссничал, когда ему было 12 лет, то в эту камеру он вообще бы не попал. И расстрелян бы он не был. Но были и в то время родители, которые правильно воспитывали своих детей. И поэтому я хочу, друзья, чтобы мы сегодня тоже подумали, посмотрели на наших детей, как мы их воспитываем. Мы не знаем, что ожидает нас завтра и что ожидает их. И поэтому очень хочется, чтобы если будут испытания большие, чтобы эти испытания наши дети выдержали. Нам это обязательно хочется. Но выдержат они или нет, мы должны на них сегодня посмотреть, как они относятся к греху, как они относятся к миру, и узнает ли их мир, что они христиане. Пусть Бог благословит нас и прославится, чтобы и в этом вопросе мы серьезное внимание обращали на семьи наши. Аминь.